говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Но видит Бог, мы очень редко сами себя делаем событием и говорим о себе в наших передачах. Мы этого не любим. Но тут такое дело. Здравствуйте, Никита Петров.
Здравствуйте.
Никита пришел нам помогать. Это историк. Тут такое дело, что статья, публикация нашего сайта вызвала колоссальный. Я не могу назвать этот резонанс общественным. Это не совсем общественный резонанс. Это резонанс, который случился на государственно-федеральных каналах среди отдельных депутатов. Подал, в частности, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить этот материал. Поэтому мы с удовольствием, с интересом, с большим, об этом, правда, интересно поговорить, Никита?
Ну,
с интересом обсудим сегодня с вами этот материал. И всех, кого интересует период, исторический период времен правления Судоплатова, который занимался заброской в тыл русских, советских разведчиков, которые устраивали там свои террористические, как называют это автор статьи, или там разведчицкие операции, подвиги, как называют это депутаты Государственной Думы и авторы кинофильмов и книг, и мемуаров. Подвиг, конечно же, очень много раз звучит это слово. И пока мы будем с вами разговаривать, вот за нашей спиной будет все время идти фильм «Подвиг разведчика». Это ровно Николая Кузнецова, «Подвиг разведчика», который поколение наших родителей, наверное, знает наизусть. Вот я уже выросла на Штирлице, например. Я «Подвиг разведчика» посмотрела только сегодня. Я просто все про него знала, про «Славянский шкаф». Я знала канву. Но целиком посмотреть фильм от начала до конца, вы помните его вот от начала до конца?
Его довольно много показывали по советскому
телевидению. Его всегда показывали по советскому
телевидению. Кадочников был кумиром и героем.
Но не все, что показывают по советскому телевидению, мы смотрим вот от и до наизусть. Вот я не все знаю, что показывали по советскому телевидению. Вот Штирлица наизусть, а этого Кадочников не наизусть.
Но Штирлица – это немножко про другое.
Да, про другое. Итак, я вот сегодня посмотрела. Мы сегодня будем его смотреть вот спинами, а вы будете смотреть в кадре этот фильм. Почему Николай Кузнецов? Потому что и о Николае Кузнецове тоже идет речь в этой публикации. Но давайте сначала посмотрим наш сюжет. Да, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому могут подключиться все, кого интересует этот период. Собственно, я не договорила эту фразу, перешла на этот фильм. Итак, смотрим сюжет. Что же случилось-то?
Материал Владимира Воронова, опубликованный на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Заповедник гоблинов. Зачем изуверов чекистов засылали в немецкий тыл?» – это пересказанный самим автором отрывок его книги «Рассекречено. Правда об острых эпизодах советской эпохи», а именно 22 главы под названием «Спецштрафотряд. Чекисты-уголовники в тылу врага». Материал на сайте «Радио Свобода» привлек внимание создателей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Очередная порция мусорной риторики с целью фальсификации истории. Кому выгодно? Совершенно очевидно. Когда появляются такого рода комментарии, то ясно, что симпатии «Радио Свободы» и того гражданина, которого они взяли, неизвестно, что это за историк, он живет где-то в Лондоне, закончил Мариса Терезу. То есть его уровень как историка понятен по этим не просто омерзительным фальшивкам, но ясно, что он на стороне прекрасных немцев, оккупировавших Советский Союз. И вот злые чекисты спровоцировали добрых немцев на тот жутчайший террор.
Для обсуждения русских партизан Второй мировой в студию пригласили эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова. Тот разделил позицию Соловьева.
Это вопрос национальной безопасности, потому что подобным образом идет подрыв. Это люди, я скажу, откровенно антигосударственные элементы. И бороться с ними надо, но надо пресекать подобную деятельность. Это опаснейшая тенденция. Пора заканчивать с этим либерализмом дурацким, который может привести к трагическим последствиям для нашей Родины.
Статья произвела на ведущего такое впечатление, что он посвятил обсуждению ее два эфира подряд. Второй раз гостем его программы стал журналист и политик Александр Хинштейн. Поводом для приглашения его в студию стал тот факт, что накануне Хинштейн, возмущенный статьей, направил заявление с просьбой проведения проверки в Роскомнадзор и прокуратуру. Суть жалобы состоит в том, что заголовок и текст статьи содержат яркую негативную коннотацию образа советских воинов. Кроме того, статья – это попытка автора обесценить подвиг народа.
То, что написано на сайте «Радио Свободы», это не просто омерзительная заметка, это откровенная ложь, передергивание с целью, как я предполагаю, формирования или продолжения формирования негативного образа всего, что связано с войной и с нашими героями.
На телеканале «Звезда» также не прошли мимо этой темы. В программе «Открытый эфир» свое недовольство высказала журналист Юлия Витязева.
Что касается «Радио Свободы», это ведь не первый случай, когда такая ситуация неприятная. Даже не то, что неприятная, это вопиющая на самом деле ситуация, потому что происходит переписывание истории и Второй мировой, и Великой Отечественной войны. Что они внушают людям, да? А потом мы удивляемся, почему памятник Власову ставят. А потому что звенья одной цепи.
А я, кстати, так и не понимаю, что и кому они хотят донести, вот честно говоря. Я пыталась понять.
Дело в том, что эти люди, они открыто признаются, что они русофобы. И самое главное, их задача на сегодняшний день, вы понимаете, до недавнего времени оспаривать вот тот право России, да, как правопреемницы на 9 мая, на Парад Победы, на победу над такой страшнейшей, кровопролитнейшей войне. Вы понимаете, они хотят это нивелировать, чтобы у нас не осталось того, вот чем мы можем гордиться.
По содержанию самой статьи в этом эфире ничего сказано не было. Читала ее оратор или нет, так и осталось неясным.
Она, конечно, не читала, потому что я-то этот эфир «Звезды» смотрела. Более того, там анонс был вот этого обсуждения такой. «Радио Свобода» называет советских партизан гоблинами и бандитами. Советских партизан. То есть там нет никакого отряда Судоплатова, конкретных фамилий, конкретных судеб, биографий, которыми оперирует Воронов, собственно говоря. Там партизаны, которых всех партизан советских назвали гоблинами. В том же ключе шло вот это обсуждение, вот эта девушка высказалась, из ни одного слова, касающегося статьи, не прозвучало. Потом бедную Ариадну Рокоссовскую заставили отчитываться. Это очень хороший человек, журналист российской газеты, очень толковый, написала книжку о своем дедушке. Но вместо того, чтобы вот сразу попросить, представьте книжку о своем дедушке, начали спрашивать мнение об этой публикации на сайте «Радио Свобода». Она говорит, ну я не слушаю это радио. Она даже не поняла, что речь идет о статье. А теперь, как мы вот уточнили, это даже глава книги нашего внештатного автора. И единственный, похоже, я не видела эфир с Богдасаровым, с известным видным российским историком, видным. Но я видела эфир с Александром Хинштейном целиком. Он прочитал. Он действительно прочитал эту статью, и он полемизировал с этой статьей. Но, что интересно, полемизировал частями. Вот и мы все это комплексно обсудим. Александр Хинштейн был приглашен в сегодняшний эфир. Мы с ним много переписывались. Очень я его зазывала всеми возможными способами, потому что мне кажется, что это гораздо проще поговорить здесь, чем с прокуратурой это разговаривать. Ну что же такое за повод? Кстати говоря, вы видите повод? В чем повод для прокуратуры? Я так и не поняла, кстати. Для вмешательства, для расследования. Никита, вы статью читали?
Да, я статью прочел очень внимательно.
Да.
И Александр Хинштейн в эфире выслушал с еще большим вниманием. Я действительно несколько удивлен. Да, это широкий резонанс, но в очень узких кругах, правда. Но этот резонанс на самом деле не оправдан, потому что о чем говорил Хинштейн? Он говорил, что у нас нет права лгать, есть свобода слова, но нет свободы лжи. Но при этом не привел ни одного факта, где статья выдавала бы ложь. Или факты, которые не соответствовали действительности.
Ему трактовки не нравятся. Вот трактовки
его не устраивают. Оценочные суждения он привел как, собственно говоря, некую ложь. Хотя мнение о профессионализме Николая Кузнецова или его партизанского начальника Дмитрия Медведева, они могут расходиться. В данном случае речь идет о том, приписал ли им автор Владимир Воронов что-то то, чего они не делали. Нет, не приписал. Мы много знаем об этих героях. Их довоенный период, он связан с периодом массовых репрессий. Мы об этом еще будем говорить. Но о Николае Кузнецове довольно резкие и, я бы сказал, серьезные вещи уже писались. Вот я напомню только. Он был агентом с 1932 года. И он участвовал в так называемой разработке враждебных элементов. Причем в своей работе он использовал провокацию. И вот берем одну из книг и читаем. Иными словами, Кузнецов сознательно оговаривал невиновных, по сути, обрекая их на гибель. Когда приехала проверка проверять все это в деятельности Коми-Пермяцкого областного отдела НКВД, выяснилось, им легко удалось найти многочисленные факты провокации. Большинство из них были связаны с именем Кузнецова. Более того, Кузнецов
то есть провокатор?
Писал. Провокатор,
вот
да.
Это жестче, Кузнецов, чем у Воронова.
Да.
Да.
Такого, кстати, у Воронова нет.
Нет.
Кстати, этот провокатор, здесь очень интересно, давал объяснение этой комиссии. Это 1934 год, это еще даже угу. до Большого террора. Хотя уже были расстрельные приговоры по
это
тем делам.
Это все о том герое, который вот сейчас
да,
за нашими
спинами. Николай Кузнецов,
спинами.
Это так. известный, вот он, угу. так, подвиг так. разведчика. И он четко признал, я ему приписывал, то есть тому, кого оговаривал, неговоренные им по злости, приписки эти я делал, основываясь на своих предположениях. И дальше же сам автор этой книжки пишет. Я сознательно не комментирую эти беспомощные оправдания Кузнецова. Добавить к его словам, наверное, нечего. Удивительная вещь, посмотрим, кто же автор этой книжки. О Кузнецове такие факты придать гласности. Автор Александр Хинштейн. Книга называется «Тайны Лубянки».
Ну ничего себе. Подождите, он же эту же книгу цитировал. Я смотрела же эфир да. Соловьевым, что это же великий герой, великолепный мастер операции, честнейший человек. И...
Ну он же о нем написал вот именно это. Поэтому здесь
он,
читаем, ну, здесь не читаем.
Он цитировал совсем не это.
Нет, я понимаю.
В федеральном эфире.
Это нормально, потому что здесь читаем, здесь не читаем, а тут рыбу заворачивали. Вернемся к одному из фактов деятельности героя Кузнецова. Это похищение генерала Ильгина. Очень интересно, вот когда мы говорим о том, соответствует факту действительности или нет, правда или ложь. Читаем здесь. «Средь бела дня похитил в Ровно командующего карательными войсками генерала фон Ильгина и личного шофера гауляйтера Украины Коха». Правда это? Правда. Только, во-первых, не командующий карательными войсками и никакой не фон. Макс Ильгин, генерал-майор, выходец из очень простой семьи, родился в семье мясника и сделал карьеру, что называется, народного офицера. Такие делали на карьеру. Он никакой не фон. И командовал он с 43-го года 740-й казачьей русской запасной бригадой, которая состояла из 6 батальонов. Все это происходило в рейхскомиссариате Украины. Относительно того, каратели эти казаки или нет, вопрос остается открытым. Но не карательными войсками как таковыми, а лишь казачьей частью русской. Да, он был похищен, и он был в тот же день, кстати говоря, в лесу Кузнецовым убит вместе с шофером. Это как называется? Это называется вообще-то терроризм, если так разобраться. Но понятно, мы еще можем вернуться к теме. Является ли вообще, говоря, вот. Восхваление Судоплатова как такового
да.
оправданием терроризма?
Вот на самом деле действительно очень много перепутано, передергано. Я бы на месте Владимира Воронова подавала в прокуратуру на Владимира Соловьева, который действительно оскорбил его честь и достоинство, сказав, что он на стороне прекрасных немцев. Это абсолютное оскорбление, я считаю, потому что вот никакой стороны немцев в этом нет. Там есть, конечно, момент, который будет очень тонкий момент, интересный, на котором и Александр Хинштейн тоже заостряет свое внимание, и мы. Как расценивать вот эти операции? Владимир Воронов, эти операции по уничтожению фашистских главарей, и мельче, круче и так далее, расценивает как... Ну, он придает тот оттенок этим операциям, что... Ведь за каждой такой операцией следовали репрессии среди мирного населения.
Не только.
И
это вообще
убивали...
можно называть недостойными методами ведения войны.
И в этом он считает их... Вот как он закладывает ущербность в сами эти операции теми последствиями тяжелейшими, которые они приносили мирному населению со стороны жестоких, садистских, фашистских оккупантов. При чем здесь любовь к немцам? Вот это его концепция, да, вот это его концепция. Он принципиально не считает подвигом, наверное, он так не пишет, я за него немножко домысливаю, он не считает подвигом то, что вызывает по отношению к мирному населению репрессии. Можно спорить, спорить же можно.
Ну, вообще-то,
можно.
В передаче у Соловьева и в тех откликах, которые шли на публикацию Владимира Воронова, речь не шла о спорах, о концепции. речь шла о том, что он чернит. И это был главным, я бы сказал, таким мотивом и мотором всей этой кампании, кстати говоря, так называемого идеологического отпора. Но, во-первых, Володя Воронов вовсе не в Лондоне.
Нет,
и в «Дружбу народов» не заканчивал. Это какое-то вообще все это выглядит каким-то фантастическим бредом.
Это вообще-то военный корреспондент по своей профессии.
Нет, ну это вообще вот, значит, нужно же, но ведь надо создать некоторую, я бы сказал, атмосферу.
Ну, и я не говорю о том, что автор заменяется словом «Радио Свободы». Мы не открещиваемся от своих нештатных авторов ни в коем случае, но нужно же делать разницу между тем, где человек работает, что он пишет, чем он занимался раньше в своей прошлой жизни. В Лондоне он не жил, он жил в окопах. Вот в самом деле этот человек, это боевой, очень боевой человек. Он написал книгу. Вот мы сейчас обсуждаем главу из этой книги, которая вышла на нашем сайте. Поэтому я предлагаю продолжить обсуждение. Давайте мы все-таки по поводу Хинштейна вот посмотрим, как он мотивировал, что ли, свое заявление в прокуратуру. Это же интересно.
У меня не стоит задача бороться с «Радио Свобода» как со средством массовой информации. И будучи профессиональным журналистом, я хорошо понимаю, что такое свобода слова. Но я убежден, что такого рода заметки, содержащие и изобилующие откровенной ложью, откровенной фальсификацией, где, ну, написано просто неправда, за них нужно отвечать. А тем более мы стоим с вами на пороге величественной даты – 75-летия Великой Победы.
Вот за них нужно отвечать. Вот кто-то должен ответить, то есть прокуратура должна определить виновного, который должен ответить за то, что Александр Хинштейн по его личному оценочному суждению считает ложью. Но то, что мы с вами сегодня здесь говорим, это именно оценки. Это оценки и трактовки отдельных биографических эпизодов вот этих людей. Правильно я понимаю, Никита, что когда он называет их там гоблинами, карателями, что там в заголовке? Он имеет в виду их прошлое.
Безусловно.
Он имеет в виду их прошлое.
Это, во-первых, конечно же, я бы сказал, некий полемический прием, но Александр Хинштейн не привел ни одного факта, собственно говоря, лжи. Возьмем статью как таковую. О чем она? Она о том, какую историю и предысторию имели все те герои, которых набрал Судоплатов в свое управление и использовал на диверсионно-террористической работе. То есть засылал их в тыл врага для проведения террористических актов и диверсий. Эти люди, начиная с Николая Кузнецова, все отметились в провокациях до военный период, в годы Большого террора. Причем есть же удивительные примеры. Я, например, скажу о нескольких героях, о которых пишет Владимир Воронов. Лунько, начальник Ленинск-Кузнецкого горотдела, и Золотарь, тоже один из новосибирского НКВД, тоже отметился в Ленинск-Кузнецке. Если бы Александр Хинштейн пролистал газеты, городские газеты Ленинск-Кузнецка за 1939 год, он увидел бы, что там освещается судебный процесс. Это редкий случай, когда в советских газетах был освещен судебный процесс против чекистов и Золотаря, и Лунько, и они обвинялись в том, что они арестовывали детей и подвергали их пыткам. Сотни с лишним детей. Об этом в статье Воронова говорится. И это абсолютный факт. То же самое о других нарушителях законности. Все они до войны были осуждены. Потому что их деяния были уже настолько, я бы сказал, и кровавые, и чудовищные, что даже советская власть не могла пройти мимо этого. Якушев Бабкин, бывший нарком Крыма, получил 20 лет. И Лунько, и Золотарь были также осуждены. Постаногов, Кочетков, начальник дорожно-транспортного отдела, все те, кто вел следствие с нарушениями. Ну, я уже не говорю о том, что здесь приводятся примеры, когда даже не расстреливали, они душили приговоренных к расстрелу с помощью веревок. Чудовищные факты. Вот эта вся команда сидела в тюрьме, и когда началась война, именно такие кадры Судоплатовым были востребованы из лагерей. Отчаянные люди, в кавычках.
Да, Никита, вот смотрите, что нам приходится заочно общаться с Александром Хинштейном. Я уже говорила, да, я сказала, что у него сейчас мероприятие где-то в регионе. Я говорю, ну хотя бы на 15 минут, но выйдите с нами, поговорите. Нет, нет и нет. Только вот прокуратура, да, а мы нет. Ну. Нет, он не может выйти с нами поговорить. какой вопрос у меня бы к нему возник? Ведь вот в этом большом вот разговоре с Владимиром Соловьевым он отстаивает честь и достоинство Николая Кузнецова. Конечно, то, что вы прочитали, это прям какой-то клевета. Оказывается,
это абсолютные
факты. Из книги, оказывается, самого Александра Хинштейна. Но он этого не говорит. Он говорит о Дмитрии Медведеве. Он на самом деле, вот тут нужно сказать следующую вещь, он на самом деле говорит о людях, которые, вот в статье у Владимира Воронова вы не найдете упоминаний, все очень, о том, что у них там руки по локоть в крови, этого нет. Все очень косвенно. Не мог Дмитрий Медведев не знать и не участвовать, если его начальник был таким-то, таким-то кровавым убийцей, тра-та-та. Не мог Дмитрий Медведев не быть замешан, если он получил орден. Косвенно два человека, Кузнецов и Дмитрий Медведев, все-таки косвенно. Мы с вами понимаем, что не могли не знать, не участвовать, но прямого свидетельства, что эти люди убивали, расстреливали, душили, нет. О них он говорит. Он совершенно оставляет за бортом, Александр, всю обойму, вот уже вы перечислили эти имена, людей, по которым есть действительно приговоры тогдашнего суда, обвинивший их в чрезмерной жестокости. Один там прокурора довел до самоубийства, чуть ли не из окна выбросил. Второй, вот вместо того, чтобы расстреливать, душил, что считается, конечно, расстрелять гуманнее, да, с точки зрения, но... прости господи, страшно это даже говорить, произносить такие слова, но вот они так считали, что он слишком жесток уже. Это даже они признавали. Но Александр этих людей... не упомянул
никого. Он их вывел за скобки.
Вывел
он ухватился за имена Медведева
и Кузнецова.
Кузнецова о Медведеве. Владимир Воронов пишет, что профессиональные его качества, и сомневается в его профессиональных качествах, не подходили для той работы, которую ему предлагал Судоплатов в тылу врага. Хотя здесь можно спорить. Но все-таки не будем забывать. Медведев с 1938 года, когда его вновь вернули в органы, а до этого его увольняли из-за брата троцкиста, ну, понятно, в кавычках, конечно, троцкиста, он работал начальником, замначальника оперативного отдела Беломоро-Балтийского комбината. То есть был одним из лагерных кумов, кому подчинялись сексоты и осведомители лагеря. И именно третий оперативный отдел вел дела. Как вы думаете, если мы захотим сейчас в архиве посмотреть эти дела, а заметим, что Медвежегорск, где базировался Медведев, недалеко от Сандармуха, где проходили тогда же массовые расстрелы. Может быть, мы найдем материалы, только открыты ли архивы? Да. Возникает тоже ведь вопрос. Мы бы с удовольствием проверили все те факты его биографии и сказали бы, да, действительно, он был освобожден от работы, потому что прекращал дела. Но дела прекращались по директиве ЦК ВКПБ от ноября 1938 года. А какие-то дела он другие-то вел, он получил повышение. Он в 1939 году был назначен, опять же, начальником третьего отдела, то есть оперчекистского отдела Норильлага. Я бы сказал, что эта работа не из самых невинных. И материалы об этой работе, к сожалению, до сих пор скрыты в архивах.
Вот.
То есть то, что удалось вот собрать Владимиру Воронову, это только малая часть того, что можно найти в архивах относительно этих людей.
И вот дальше вопрос трактовок. Вы считаете, что этот человек, вот я обращаюсь к тем, что так все, вы считаете, что он безупречен, а историки, которые знают, чем занимались и за что получили, так не считают. Это вопрос трактовок и вопрос интерпретации. И вот я сейчас обязательно мы дадим еще один фрагмент из Александра Хинштейна, по которому вы увидите, как все это непросто. Вот давайте послушаем Александра еще раз.
Когда нам говорят про НКВД, про злых чекистов, это отчасти правда, конечно же. И я ни в коей мере, стоя здесь, не пытаюсь обелить тех, кто служил в НКВД. Там были совершенно разные люди. Но мы сейчас говорим о совершенно конкретном периоде, о Великой Отечественной войне, где достоинства и недостатки каждого человека проявлялись, ну, более чем ярко. И... то, что сделал в годы войны Медведев, то, что сделал в годы войны Кузнецов, то, что сделали в годы войны другие чекисты, направленные за линию фронта, это правда абсолютно беспримерный подвиг. Знаете, какую мысль я еще для себя, я помню, очень четко ощутил тогда, еще в 90-е, когда совершенно по-другому воспринимались органы безопасности. Большинство людей, вошедших в состав резидентуры Лягина, равно как и других резидентур, это были молодые сотрудники, которых набирали именно перед войной. И, наверное, в каких-то других обстоятельствах они участвовали в тех мерзостях, которыми, к сожалению, занимались органы НКВД в период большого террора. Но случилась война, и перед ними стал совершенно иной выбор. И они этот выбор для себя сделали.
Вот он немножко там, мы не показывали, чтобы не затягивать, он перескочил на резидентуру Лягина, это другая история, но принцип абсолютно тот же. Он говорит, да, я не исключаю, что они занимались грязными делами, мы это знаем. Но война все списывает, считает Александр Хинштейн. Воронов не считает, что война все списывает. Знаете, вот что касается интерпретации.
Это да, но я, кстати, скажу, что Лягин как раз нет. Лягин как раз в органы пришел уже после Большого террора. Он был очень короткое время заместителем начальника иностранного отдела, а потом уже с
войной. Но он не о нем, он его,
Он же не случайно увел разговор к Лягину.
Конечно.
Потому что об этих людях Хинштейну сказать нечего.
Он сказал и другие.
Ну, вот. Замечательную фразу, конечно, он сказал. Не оправдывает деяния НКВД, Большого террора. Вопрос, искупает или не искупает. Вообще-то... Вот. Вообще-то, я готов цитировать лежащую передо мной книжку много-много-много раз. Но и одну
книжку
цитату...
самого Александра.
Да, и не могу одну цитату, она просто афористична. «Для МГБ пошить дело проще, чем портному костюм». Я люблю такие цитаты.
Да, действительно.
Это и есть то, что думает Александр Хинштейн о советских органах безопасности времен Сталина.
Да.
Может быть, он и правильно думает, я даже в этом не сомневаюсь, но возникает вопрос, стоит ли бросаться камнями в стеклянном доме? Александр – журналист. Он прекрасно знает, что журналисты могут высказывать разные мнения. У нас что в стране? Уже установили единомыслие, что все должны думать так, как думает Александр Хинштейн. И все, кто думает иначе, они должны подвергнуться наказанию или вот такой публичной, я бы сказал, порке, какую учинили на телеканалах. Это же несерьезно. И это просто-напросто, я бы сказал, даже подрывает саму мысль о журналистской солидарности, журналистском сообществе.
Вы знаете,
написать в прокуратуру на своего брата-журналиста. А может быть, этот поступок нужно разобрать на, я бы сказал, на комиссии по журналистской этике?
А что там по журналистской этике? Вот я бы товарищам из прокуратуры ответила, что Владимир Воронов написал исключительно патриотическую статью о мудрости советского руководства во время войны, потому что оно мудро наказывало провинившихся, он же много пишет о приговорах по этим людям, оно наказывало справедливым руководстве России, вот, Советского Союза, справедливо наказывало проштрафившихся, потом также великодушно прощало их, потому что стране понадобились кадры для работы в этом тылу, а потом оно снова наказывало их. И в этой статье точно такие же исторические факты из этих биографий, как эти люди после войны, те, о которых не хочет Александр почему-то говорить, а фамилии их есть в этой статье.
Тот же Пустоногов.
Которые потом после войны уезжали на Дальний Восток и... Может быть, он был снова наказан несправедливо.
И они брались снова за фальсификацию дел, чем занимались до войны.
И снова его сажали. То есть, в принципе, товарищи из прокуратуры могут увидеть очень патриотически. Вот вопрос трактовок, что вот оно, это государство, давало им шанс, оно их справедливо наказывало, давало шанс воевать с немцами. А потом, поскольку Горбатова могила исправит, их приходилось снова наказывать. Вот вам, пожалуйста, такая трактовка не может быть, прочитав после прочтения статьи?
Я думаю, что непредвзятый читатель как раз ничего лишнего из статьи, кроме тех фактов, которые приведены, не вычитает. Он может поспорить с какими-то формулировками и оценками, но тем не менее, здесь, я думаю, прокуратура как раз прекрасно все понимает.
Очень хорошо поймет.
Предмета, который называется там клеветой или еще чем-то, в статье нет. Это легко видеть хотя бы из того, что эти факты все уже бытуют в литературе, и они не есть что-то выдуманное.
А вот вам еще одна трактовка. Владимир Воронов, между прочим, вот как я вижу в этой статье, патриотично болеет вот издалека, из сегодняшнего 21 века, за то, как его страна вела эту войну. И как, к сожалению, ей мешали непрофессионализм отдельных, отдельных сотрудников НКВД, которые, он же на самом деле об этом пишет с горечью, что они для таких ответственных операций в тылу врага набирали бог знает кого, вот с такими подпорченными биографиями. Разве он не это пишет?
Ну а что, погибнет,
он
не жалко.
Переживает.
Здесь есть определенный цинизм Судоплатова, кстати говоря, потому что он знает, что эти люди для того, чтобы выйти из лагеря, будут готовы на все. Эти люди для того, чтобы заслужить вновь доверие, тоже будут готовы на все. Это, кстати говоря, профессиональный и такой своего рода продуманный ход. Так что я бы здесь сказал много подтекстов и много вот тех слоев, о которых мы можем говорить. Мотивация журналиста Воронова – это прежде всего рассказать читателю о том, о чем читатель не знает. Или собрать ему те факты, о которых читатель знает, как о неком разрозненном массиве, но их нужно собрать и выставить в некий материал. Он, это задача любого автора.
Но вы согласитесь, Никита, что он много говорит? Я эту статью, несколько раз, она очень большая, но я ее все-таки прочитала не один раз, чтобы вот здесь разговаривать на эти темы. И вы согласитесь, что он действительно непрофессионализм Судоплатова видит в подготовке этих, в наборе людей без опыта, не имеющего опыта вот в таких операциях, куда их бросают, в том, что эти операции, он, кстати говоря, дает вот в этой, там же много ссылок в этой статье, он дает на другую свою публикацию ссылку вот в этой статье, где подробнее разбираются операции Кузнецова. И он говорит о том, что вот много преувеличено было, да, это удалось, а вот это не удалось.
Никакой, на самом
что
деле,
здесь тайного-то нет, и что здесь деле, нового?
Нет, во-первых, ничего нового, ничего тайного. Во-вторых, действительно, времени на подготовку кадров для работы в тылу врага особенно-то и не было. В-третьих, многие вещи просто оперативно не оправданы. То же самое похищение генерала Ильгина. Что это дало? Кому это дало? Он что, действительно какой-то крупный чин? Нет, это похоже на какие-то вот эксы и какие-то террористические вылазки, в которых смысла нет, а вероятность засыпаться и быть пойманным довольно велика. То есть вот эти приказы надо разбирать уже с точки зрения, кто ему дал приказ именно этого человека вывести в лес убить. И для чего? Вот, понимаете, эти вещи, конечно, нужно обсуждать. И статья – это, может быть, еще только начало этого разговора.
А нам звонит Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу высказать мнение этого, конечно, вот это обсуждение – того же порядка явления, как, например, компания была по относительно вопроса на эхо Москвы, там относительно блокады Ленинграда. То есть тоже поднялась буча. А смысл этого такой, что неважно там, какая истина установится, но осадочек какой-нибудь останется. То есть смысл этого, чтобы остался некий осадочек, что, как говорится, как всегда, клевещут. Вот. Но еще вот для... Не впрямую к этому вопросу, но для объемности, что ли, картины, я хочу сказать, что у нас архивы военные еще, к сожалению, не открыты, но вполне поднимался такой вопрос, что Кузнецов, на самом деле, это не тот уральский парень, за которого выдают. Вот эта тема очень подробно обсуждалась, и есть в Ютубе, если вы наберете вот что-то на эту тему, тоже будет подробная дискуссия. Там очень много серьезных доводов, что, во-первых, он в совершенстве, у него был диалект немецкий. И версия такая, что вместо него был этнический немец послан в тыл. То есть на Урале действительно был некий Кузнецов, а во время этих перетурбаций всех с НКВД, значит, под его, так сказать, именем, может, был под линием, и на самом деле оперировал совсем другой человек. Вот это вполне серьезная версия, обсуждается. Спасибо.
Спасибо вам, Виктор. Он, язык у него несколько было языков, и, как и насколько я помню его биографию, его заметили ровно потому, что он коми язык знал. Он знал
его
даже
выучил.
Язык коми, он выучил.
Он выучил,
и его заметила разведка ровно тогда, когда вы видели, что он оперирует языком коми.
Нет, все, не тогда. Они, не тогда когда они узнали о том. Ведь mm-hmm. вся эта история, которую я дал фрагмент из книги, опять же, Александра Хинштейна, который нам открыл глаза на, значит, со всех сторон участие Кузнецова в предвоенные и в годы перед большим террором. Он действительно уникум. И я просто рекомендую слушателю просто почитать вот ту главу, которая о Кузнецове, агент 001, так называется эта глава в книге Александра Хинштейна. И он там довольно много написал именно на основе тех материалов, которые хранятся на Лубянке. Будучи депутатом, он получил к ним доступ. И, как здесь замечательно сказано в конце книги, после избрания депутатом Государственной Думы для него не осталось больше закрытых дверей и запретных тем. Красиво.
Но, Никит, давайте все-таки мы вот критически, вот я предлагаю еще критическую ноту внести в обсуждение этой статьи, которая для меня состоит в чем? Я уже сказала, как это выглядело бы для прокуратуры, если бы поговорить о качестве приговоров, которые тогдашняя советская власть выносила этим людям. Но ведь мы с вами видим, мы посмотрели биографии всей этой бригады, этой группы. К части из них эти приговоры, они все были судимостью, всех брали их судимостью. А потому что там никого же не осталось, там же вырезано было, вычищено все в разведке.
Нет, во-первых, нет. Во-первых, чистка, которая изрядно прорядила и кадры, собственно, разведки.
Да, там просто
некого.
Более
того, и главный диверсант на тот период, до Судоплатова, Яков Серебрянский, тоже сидел и имел смертный приговор. Ему смертный приговор вынесли в июле 41 года, но стараниями Берии, потому что вдруг Сталин вспомнил еще весной 41-го, а где те люди, которые при Ягоде занимались убийствами за границей? И тогда Судоплатов сказал, да вот, Берия сказал, да вот сидят, приговор смертный имеют.
Так вот, все-таки, смотрите, я что хочу сказать?
Нет,
вот,
я хочу вот что сказать. Здесь очень здесь очень точно замечено слушателям, что вот та же самая информационная кампания, тот же самый информационный организованный шум. Точно так же, когда, значит, травили Леонида Гозмана за высказывание о СМЕРШ, это все явление одного порядка. То есть нужно раз и навсегда...
Кощунники
они там кого-то называют. Кого-то приструнить, кого-то призвать к ответу. То есть, в принципе, мы видим, как постепенно суживается, вообще говоря, свобода слова и ареал.
Да какая там свобода слова? Там свобода истории суживается, получается, что нельзя. То есть, если вы... То есть, получается, Александр Хинштейн сам себя уже цензурирует. Он эту часть книги я рассказываю Соловьёву, эту часть я не рассказываю. Это же суживается уже просто все. Так вот, я хочу критическое что сказать. Что все-таки, опять же, если посмотреть все эти биографии, мы видим, что приговоры, они все были судимы, все. Но часть приговоров мы с вами на полном серьезе, без иронии, называем справедливыми, потому что, ну, конечно, это явно, просто это видно невооруженным глазом, что человек проявил жестокость, его за жестокость наказали, мы это честно называем. Но есть приговоры абсолютно абсурдные, там, за то, что у тебя брат, не абсурдные, а, к сожалению, в норме, нормативные до того времени. Кого-то из них сажали за то, что у него там брат, кулак.
Нет, в статье у Воронова нет.
Я сейчас посмотрю, просто нет времени во время эфира.
Вот даже Лукина, которым Владимир Воронов написал довольно кратко, это мастер...
Медведев. За что он получил срок?
А он срок не получал, он вообще не сидел. Его выгоняли, его три раза выгоняли из органов.
Я вам брата, вот мы тогда опрос будем
нет,
показывать,
брат его, нет,
я
брат
брата
его,
найду.
Да, брат его пострадал, безусловно, но, значит, он за брата. Так. Он за брата выгонялся из органов.
Да, выгонялся
но
из
органов. Но мы сейчас не говорим о том, что Медведев не является нарушителем социалистической законности. У нас просто нет этих фактов. Но о Якушеве, о Лаврентии Якушеве, который до войны получил 20 лет, он продолжил расстрелы тогда, когда уже партия дала директиву их прекратить. Он продолжал расстрелы после постановления ЦК ВКПБ и прокуратуры, и СНК,
слушайте,
и так
хорошо,
далее.
Слушайте, ну хорошо, Кузнецов за что вот свой срок получил?
Нет, Кузнецов...
за ерунду какую-то, правда, согласитесь.
Кузнецов действительно...
Да, вот Кузнецов.
Ибо сын кулака.
Да.
Значит, но он получил не реальный срок, а исправительные работы.
Но тем не менее.
И он, в общем-то, сидел в тюрьмах не потому, что получил срок, а потому, что работал как внутрикамерный агент-провокатор. То есть... Здесь все гораздо сложнее и в то же время гораздо проще.
Гораздо сложнее, но мне и хочется. Мне хочется, чтобы сложности было побольше. Потому что получается, что каждый, вот любой приговор, автор инкриминирует вот этому самому бойцу этого подразделения как какое-то отягчающее обстоятельство, что вот он был судим, а его взяли, его подобрали. Но они судимы были очень по-разному. Мне кажется, что это нужно...
Нет, я бы не так сказал.
Не так.
Он, автор, пишет о том, что все они... На самом деле нарушители законности и садисты. И факты этой садистской деятельности приводятся в статье.
Автор говорит,
приговор
что с точки зрения органов...
Приговор советской власти в 1942 году тут же забыла. Кто-то из них даже добился того, что ему сняли судимость решением военного совета фронта. Но вот Лаврентий Якушев, на самом деле, хотя и был освобожден, судимость ему никто не снимал. Он не реабилитирован, числится до сегодня. Потому что те преступления, которые он совершил, они не могут быть, что называется, прощены. И здесь, конечно, подход должен быть индивидуальный.
Индивидуальный.
Мы
Мне
не можем мерить одной меркой
Медведева
и Якушева.
Да. Да, мне просто согласен. Показалось, что какое-то есть такое обобщение, что все эти люди для органов, он не говорит для меня там с гнильцой они, для органов, для тех же, для самих же органов были с гнильцой, но они органов, их, тем да. не менее нет, брали, между, нет, между тем прочим. Не менее они их брали, подбирали, но вот мне вот не хватило в этой статье все-таки очень четкой дифференциации этих приговоров, что этот приговор все-таки был очевидно у этого человека, этот человек очевидный садист, а этот человек неочевидный садист, мы можем об этом догадываться, но свой срок он получал совсем по другой статье. Вот этого мне немножко здесь, не хватило дифференциации.
Здесь, может быть, действительно нужно было бы, что называется,
почетче провести четче между ними, что они разные, да, что они да. разные, что эта бригада, они все-таки разные, у них разная биография. Дальше мы переходим к тому вопросу, который поднял Александр Хинштейн. Война все спишет, но ведь они же совершили подвиг. Они все совершили подвиг, значит, давайте их всех считать героями.
А как в таком случае забыть вот те жертвы, которые были до войны?
Почему-то
этих замученных, замордованных,
все-таки.
Задушенных веревками, этих детей в Ленинск-Кузнецке. Если даже советская печать, городская газета писала об этом процессе, это значит, что-то вышло за рамки совсем уж. Ведь очень мало. В 1939 году, когда наказывали чекистов за нарушение законности, это было массовое явление и начальников дорожно-транспортных отделов, и по областным управлениям, и центральном аппарате. Только 2 или 3 материала были посвящены в газетах, и то только в местной печати, этим процессом. Один в Молдавии и в Молдавской ССР, а другой вот в Ленинск-Кузнецке. Я сейчас не припомню других. Это на самом деле очень редкий случай. Так что это надо быть выдающимся садистом, чтобы попасть в тираж, что называется, еще тогда, в январе 1939-го.
Но все равно мы должны, понимаете, мы все равно должны держать в голове, что приговоры тогда получали люди, у которых написано в приговоре, он выдающийся садист, но мы это знаем, что он ни ухом, ни рылом, что эти показания выбили у него и так далее, и так далее. Вы же знаете, что тоже это все нужно очень-очень с приговорами и с оценками.
Да, война спишет или не спишет? Вот спишет. Вопрос очень серьезный. И вот когда мы говорим о Судоплатове, он ведь тоже получил свои 15 лет уже при Хрущеве. Да. И в приговоре у него записано за преступление против человечности. Но ведь его решилось... наша уже российская прокуратура в 92-м году реабилитировать, что вызывает у меня, например, массу вопросов. Что же это получается? Это ведь фактически оправдание терроризма. Потому что те деяния, которые инкриминировали Судоплатова, это индивидуальное убийство советских граждан уже в послевоенный период в обход каких-либо судебных решений. То есть это в чистом виде был терроризм. Да, государственный терроризм. Убийство он совершал по приказу высших начальников Советского Союза, в том числе Сталина.
И государство осудило этот
и лаборатории, где испытывали яды на людях.
Это очень страшно.
Тоже входило в структуры 4-го управления НКВД, а потом НКГБ. Но ведь это же факт. И как можно было его реабилитировать? Я напомню, между прочим, есть статья 205-й «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма». Здесь есть замечательные фразы, между прочим, про кинофильмы, про статьи, произведениях, в которых с приведением различных доводов политического, социального, религиозного, националистического характера идеологически обосновывается допустимость терроризма, а террористы представляются в образе положительных героев, заслуживающих поддержки, подражания и уважения. Ведь именно так говорилось о Судоплатове, кстати говоря, в ряде передач, и, по-моему, даже в той, которую мы слышали совсем недавно.
Да, Екатерина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Елена, спасибо. Я вот вас слушаю, знаете, вот вы как-то, мне кажется, уходите в какие-то частности, обсуждаете каждое дело. Да, конечно, каждое дело стоит обсудить индивидуально, но вот я хочу сказать, как человек, который буквально недавно обнаружил в своей истории, примерно такую же историю, да, дедушка по отцовской линии оказался, участником нескольких преступлений по политическим вот таким вот направлениям. Это, конечно, ужасно. С другой стороны, у меня дедушка из белых офицеров. Ну, в общем, я не знаю, история, мне кажется, знакомая многим россиянам, когда внутри тебя сочетаются две войны. Вот, на мой взгляд, очень важна эта статья, важна, потому что нам нужно признать тот факт, что в нашей стране, в нашей истории, в нашей крови есть и такое. И то, что сейчас там происходит на фоне этой статьи в государственных СМИ, это все понятно, мне кажется, только глупому человеку непонятно, почему это происходит. Ну вот хочется сказать о том, что это очень важно именно на уровне человека.
Да, Екатерина, спасибо вам огромное, потому что, конечно, вот таких людей, у которых родственники тоже да, работали, много. Соответственно, и они об этом начинают узнавать только сейчас, это очень тяжело психологически, морально. Давайте посмотрим наш опрос. Мы спрашивали людей, верят ли они вот сейчас, доверяют ли они советским фильмам о разведчиках, вот таким, как «Подвиг разведчика». Посмотрим.
Верите ли вы советским фильмам о разведчиках в тылу врага?
Я даже не задумывалась ни разу. Верю, не верю. Но на пустом же месте не могло все это возникнуть. Скорее всего, было что-то. Пускай в фильмах, может быть, где-то приукрашено что-то, но какие-то основополагающие факты, значит, были.
Так как это было на самом деле трудно, как бы, ну, естественно, ты веришь тому, что как бы преподносят. Ну, то есть и сама игра актеров, и, ну, вообще, как бы, талантливо сыграно, само собой. То есть его бы не смотрели бы, если бы было бы снято неинтересно.
Там слишком много наиграно было. Пропаганда была, как бы, вот, больше. Сделано, да. Было в свое время, да. Ну, потому что вся киноиндустрия советская работала в этом направлении.
Ну, наверное, верю, если... Если снимает фильм об этом.
Ну, я думаю, да, потому что все-таки, на мой взгляд, именно в разведке дала большой шанс во время вот, ну, войны, в переход. Потому что если бы не разведка и не контрразведка, ну, как бы там все внедрения, то, я думаю, немцы могли бы и одержать победу.
Трудно сказать, потому что для того, чтобы сказать «верю, не верю», нужно, наверное, принадлежать к этой эпохе. Я родилась уже намного позже. Ну, когда были детьми, мы верили в это. А уже потом, читая и познавая больше мир, начинаешь думать, на самом ли деле это было так.
Мне нравились в тот момент, когда я их смотрела, я верила, и мне это очень нравилось. Ну, «Подвиг разведчика». Потом, конечно, «Штирлиц». Все серии с удовольствием смотрели. И очень бы хотелось, чтобы был у нас такой разведчик. Очень хотелось.
Не, ну актерская эта игра позволяет верить. То, что режиссерский замысел и актерская игра делает все для того, чтобы поверить в эти фильмы. А что касается, было ли так на самом деле, ну откуда мы знаем? Это же речь о разведчиках идет, правильно?
В общем-то, да, наверное, мы выросли на них, воспитаны на этих фильмах.
Отчасти. Во-первых, мы никогда не узнаем, как там на самом деле было. А то, что нам показывают, всегда преследует какая-то определенная цель. Либо патриотизм взращивают, либо показывают нашу непобедимость.
Ну, а смотрите, Никит, вот давайте мы все-таки к Кузнецову вернемся. А ведь он же действительно невероятно смелый человек был, вот так уж если говорить. Он же действительно невероятное дело вещи, очень долго продержался в этом тылу врага.
Ну, во-первых, талант. Талант, когда действительно он вжился в образ. Авантюризм. Он ему был присущ еще со времен работы в Кудымкаре в довоенное время. Предвоенное время он занимался разработкой сотрудников посольства иностранцев, выдавая себя за немца, который волею обстоятельств да, оказался в СССР. И чем он занимался? Герой-любовник. Поставщик девочек всяким иностранцам сотрудников посольства. Квартира у него, что называется, была своего рода притоном. Спекулировал часами для поддержания той легенды, которая была необходима. И создавал вербовочные ситуации, то есть действовал как агент-вербовщик. То есть у него послужной список агента такой, что позволяет зачислить его по всем нормативам органов госбезопасности в категорию агентуры особо ценной.
Ну вот.
И вот его сначала готовили, кстати, с очень плохой легендой, когда мы говорим о профессионализме. ГРУ придумала, что его нужно заслать как перебежчика с советской стороны туда, в Германию. Это была дурная легенда. В конце концов, когда ему выправили документы, а немец-то он был, что называется, почти а-ля натурель, тем более разговор мог поддерживать и на берлинском диалекте, и на каком-нибудь еще, может быть, даже и на баварском. Одним словом, мог себя выдавать за настоящего немца.
На шести вроде.
Если хорошие документы, если все продумано, то почему бы и нет? И Кадочников в этом смысле наиболее близкий образ. Ну, потом были тоже фильмы, это было подробно, и еще какие-то фильмы в 60-х годах. Но они уже слабее, что касается эмоционального воздействия, потому что здесь все, затаив дыхание, следили и говорили, ну, у Кадочников, как он там сказал, за нашу победу. Это помнят все, это разошлось на некоторые цитаты. Это романтизм, это, конечно же, я бы сказал, такая героизация, но, в конце концов, ведь не показывают же, как Кадочников убивает.
Не показывают. Никита, я пока обещала вам, что пока идет опрос, я посмотрю в своих записях по тому, как автор это формулирует, по приговорам другим. И вот смотрите, вот я нашла, что, например, Владимир Фролов, тоже один из этой группы, в июле 1938 года исключен из партии, арестован по подозрению в шпионаже и как социально опасный элемент. Ну, согласитесь, здесь уже, но весьма мягко, всего лишь к 3 годам заключения. Согласитесь, здесь у нас уже возникают вопросы к справедливости
Я бы такого с паноптикума исключил.
Да, вот
потому что
так.
Здесь уже тоже называется
смотрите,
другой
дальше,
пример.
Дальше, вот еще один пример. В мае 1941 года Перминов, еще один партизан, был приговорен к расстрелу. И вот тут вот опять же Владимир Воронов пишет за вполне конкретное и масштабное преступление против социалистической законности.
Но это
в кавычках.
Факт. Нет, этот я знаю, о ком идет речь. Это действительно нарушитель законности. Да,
да, социалистическое.
Дело, что если
то
не
есть
хватает...
вы поддерживаете в данном случае
нет,
оба
здесь, нет, здесь
суд,
вот,
который
вот, скажем, Фролова
вы считаете справедливым.
Фролова можно исключить, а значит, Перминов... Надо просто дело посмотреть, там будут уже конкретные примеры, но дело-то ведь не дают, мы опять утыкаемся в то, что
архивно-следственные
дела...
Но вы заранее считаете, что в этом случае суд был объективен, скажем так, я не знаю, как это назвать.
Расстрел, но я думаю, что нарушение законности
там были.
Это абсолютный факт.
Вот интересно, вот это же очень
интересно. Даже статья осуждения 193.17b.
Очень интересно, даже вот сама тема, вот мы вышли на очень интересную тему, что совсем не каждый приговор сталинского времени вы оба с Владимиром Вороновым считаете абсолютно априори несправедливым, неверным,
нет,
лживым и так далее.
Если это нарушение законности,
вы
то здесь
считаете?
Я могу сказать, что большинство как раз отделалось увольнением, выговором, административными наказаниями, а не сроком. Как раз минимум вот этих вот процессов был в 1939-1940 годах. Они были. И здесь сотни людей, кто был расстрелян. Я уже не говорю о наркоме Ежове. Другое дело, что очень часто в обвинениях чекистам вставляли также и политические обвинения. То есть шпионаж, участие в заговоре в НКВД. Это, конечно же, шелуха, это лишнее. Но фактура-то чаще всего оставалась. И именно это позволяет сегодня главной военной прокуратуре Российской Федерации не реабилитировать их, а переквалифицировать обвинения на статью как раз нарушения законности, на статью 193.17 пункт А или Б, согласно законодательству, которое существовало в сталинские годы.
Никита, но все-таки я хочу наш разговор закончить на этом тяжелом моменте. Тяжелый, потому что вот то главное, ну, одно из пунктов обвинений автору нашей публикации в том, что сами по себе вот эти террористические акции уничтожения, он не считает большой доблестью, потому что они вызывали репрессии среди мирного населения. Это ему инкриминирует, что он обесценивает подвиг. Вот он так они считают, что это не есть, ну, это просто невозможно, это кощунство, вот думать так, как он думает, что эти акции, хотя, конечно, масса историков, которые говорят, что, ну, не масса, но нормальных историков, есть нормальные историки, хорошие историки, я знаю их имена, которые говорят, что военная разведка действовала гораздо эффективнее, чем вот эти бригады Судоплатова, ну, в принципе, и Медведева, гораздо эффективнее. Но что вы все-таки скажете этим критикам, которые не считают это вообще невозможным, такую концепцию, что эти сами по себе вот акции уничтожения нельзя признать достаточно, ну, как сказать...
Безупречными?
Безупречными с этической точки зрения.
Я тоже так считаю, и более того, ну, военная разведка, в принципе, например, подготовила и провела убийство Кубы. Это Судоплатов даже в своем отчете писал. Мы хотели, мы планировали, но военная разведка нас опередила, ГРУ нас опередила. я бы сказал так, не безупречно и достаточно полемично мы можем рассуждать о том, допустимы ли такие приемы даже в годы, когда над страной висит смертельная опасность и идет
даже
война.
Даже когда это откровенные садисты, и мы знаем, что...
Ну, это уже второй вопрос, далее, кто используется на этих...
Нет, я имею в виду тех, кого уничтожили.
Ну, даже... я понимаю, нет. Но я понимаю, но в данном случае, если мы говорим об этом, то нужно понимать, что если кто-то говорит, что это все безоговорочно, мы должны поддерживать и одобрять, то уже маячит призрак статьи 205 пункт 2 «Оправдание терроризма». Потому что все-таки в этой статье не сказано, что не подлежат ответственности те, кто оправдывает действия советских партизан или диверсантов и засланных в тыл врага и так далее, и так далее. Понимаете, очень тонкая грань. Что допустимо, а что недопустимо в ходе партизанской войны.
Мы завершим эту передачу о публикации на нашем сайте. Просто я лично призываю, не ведитесь ни на какую шумиху, сами читайте, сами думайте. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне...